Пролог. Страница из доисторического рекорда. Архаический манускрипт, коллекция пальмовых листов, приведенных особым, неизвестным науке способом в состоянии непроницаемости для воды, огня и воздуха, лежит перед глазами пишущей эти строки. На первой странице изображен чистый белый диск на черном фоне. На следующей странице тот же диск, но с точкой в центре. Первый, как это известно изучающему оккультную науку, представляет космос в вечности перед новым пробуждением еще дремлющей энергии, эманации Вселенной в последующих системах. Точка в до сих пор незапятнанном круге – пространство и вечность в состоянии пралаи, указывает на зарю дифференциации. Эта точка в мировом яйце есть зародыш внутри его, который разобьется во Вселенную, во все сущее, в беспредельный периодический космос. Зародыш, являющийся периодически и поочередно, то скрытым, то действенным. Единый круг есть божественное единство, откуда все исходит и куда все возвращается. Его окружность вынуждена, относительный символ, в силу ограниченности человеческого ума, предпосылает отвлеченное, вечно непознаваемое присутствие, а его площадь – вселенскую душу, хотя оба они едины. Тем, что лишь площадь диска белая, вся же окружающая плоскость черная, ясно указывается, что этот план, как бы ни был он еще тускл и туманен, является единственным доступным человеку знанием. На этом плане начинаются проявления манвантары, ибо в этой душе дремлет во время пралаи божественная мысль, в которой сокрыт план каждой грядущей космогонии и теогонии. Едва ли нужно напоминать читателю, что термин «божественная мысль», так же как и термин «мировой разум», не должен быть рассматриваем даже хотя бы отчасти как отражающий процесс, сходный с процессом, выявляемым человеком. «Бессознательное», в кавычках, согласно фон Гартману, достигло обширного творческого или, вернее, эволюционного плана, цитата, «посредством ясновидящей мудрости, превышающей всякое сознание», конец цитаты, что на языке веданты означало бы «абсолютную мудрость». Только те, кто осознают, насколько полет интуиции выше и быстрее медлительных процессов рациональной мысли, могут составить себе бледное представление этой абсолютной мудрости, превышающей все понятия времени и пространства. Ум, как мы его понимаем, может быть разложен на состояние сознания различной продолжительности, напряженности, сложности и так далее. И в заключении все они будут опираться на чувствование, являющееся опять-таки майей. Кроме того, чувствование неизбежно предполагает ограничение. Личный бог ортодоксального теизма думает и чувствует, он раскаивается и испытывает яростный гнев, два слова в кавычках, но представление подобных умственных состояний ясно вовлекает в немыслимое предположение о привхождении возбудительных стимулов извне, не говоря уже о невозможности приписывать неизменяемость существу, чувства которого колеблются с событиями в мирах, над которыми он главенствует. Таким образом, представление личного Бога как неизменного и бесконечного является антипсихологичным и, что еще хуже, антифилософским.
Это есть единая жизнь, вечная, невидимая и в то же время вездесущая, без начала и конца, но периодичная в своих регулярных проявлениях, между которыми царствует мрак тайны небытия, несознательное, вместе с тем абсолютное сознание, непостижимое, тем не менее, единая самосущная реальность, истинно, хаос для чувств, космос для разума. На эзотерическом языке ее единое абсолютное свойство, вечно непрекращающееся движение, называется великим дыханием.
Платон выказывает себя истинно посвященным, говоря в кратиле, что теос, греческое «бог», производится от «двигаться», «бегать», ибо первые астрономы, наблюдавшие движение небесных тел, называли планеты богами. Позднее это слово произвело другой термин – алетея, дыхание Бога.
И является непрестанным движением Вселенной в смысле беспредельного, вечно сущего пространства. То, что лишено движения, не может быть божественным, но фактически в действительности нет ничего абсолютно неподвижного во вселенской душе. Почти за 5 веков до Рождества Христова Лев Кип, учитель Демокрита, утверждал, что пространство от вечности наполнено атомами, побуждаемыми непрестанным движением, которое по истечении соответствующего времени, по мере их скопления, порождало вращательное движение, производя в силу взаимных столкновений боковые движения. Эпикур и Лукреций учили той же доктрине, добавляя к боковому движению атомов идею сродства, что есть оккультное учение. С изначала человеческого наследия, самого первого появления строителей планеты, на которой живет человек, сокрытое божество признавалось и рассматривалось лишь в его философском аспекте всемирного движения, трепета творческого дыхания в природе. Оккультизм суммирует единое сущее так: божество есть сокровенный, живой или движущийся огонь, и вечные свидетели этому невидимому присутствию – свет, тепло и влага. Эта троица вмещает в себе все и является причиной всех феноменов природы. Интракосмическое, невидимое, движение вечно и непрерывно.
Термином «интракосмическое» в письмах Махатм и в тайной доктрине назван непроявленный план, как противоположный космическому, проявленному плану. В каком-то смысле это то, что в этих источниках иногда называется субъективным и объективным, или даже духовным и материальным, номинальным и феноменальным. А.В.
Космическое движение, видимое или то, которое подлежит познаванию, конечно и периодично. Как вечная отвлеченность, оно есть вечно сущее. Как проявление, оно конечно, как в грядущем направлении, так и в прошлом, будучи альфой и омегой последовательных перестроений. Космос нумен не имеет касания к причинным соотношениям феноменального мира. Только по отношению к интракосмической душе, к идеальному космосу в непреложной божественной мысли, можем мы сказать, не имело начала и не будет иметь конца. Что же касается его тела или космической организации, хотя нельзя сказать, что оно имело первое или же будет когда-либо иметь последнее построение, все же при каждой новой манвантаре его построение может быть рассматриваемо как первое и последнее в своем роде, ибо каждый раз его эволюция происходит на более высоком плане.